Мир вам, друзья. Вы слушаете радио «Томский благовест», 109 FM, в прямом эфире Владимир Терентьев. Каждый понедельник в 13.06 мы встречаемся здесь, на этих волнах, с рубрикой «Свобода совести». Сегодня в «Свободе совести» Тимур Рахимов.
Здравствуйте.
Богдан Ткачук.
Добрый день.
Владимир Нефельд.
Здравствуйте.
И вернулся к нам автор программы, на самом деле, Олег Шаламов, магистр богословия.
Здравствуйте.
Мы рады. Итак, «Свобода совести». Вот сегодня поговорим, собственно, о свободе. Что это такое? Почему я выбрал эту тему? Потому что передача называется «Свобода совести». А в следующий раз поговорим о совести, что это такое. Но между ними, между первой и второй, перерывчик небольшой, мы говорили о рабстве. Что одни – это рабы праведности, а другие – рабы греха. Значит, первым нужно смиряться с тем, чтобы оставаться в рабстве праведности, а вторым нужно смиряться, чтобы перейти в рабство праведности. И вот на этом фоне вдруг мы говорим о свободе. Вообще свобода... Я тут немножко написал в этой программе «Свобода совести». Это понятие многозначное, то есть много разных формулировок, но она, к сожалению, в последнее время стала оккупирована не только извращенцами и алчными эксплуататорами, желающими нас поработить, но и вообще кому не лень. Мы вообще лучше знакомы, если честно, с несвободой, особенно немолодые люди в советское время. Ну и сейчас, на примере Светлой Иеговы, у которых отняли свободу совести, свободу вероисповедания, бывает еще свобода слова, предпринимательства, личная свобода. Короче, есть выбор. Вообще говоря, свобода – это выбор. Есть выбор – есть свобода. Нет выбора – нет свободы. Спиноза сказал, что свобода – это осознанная необходимость. А я выделяю для себя свободу от и свободу для. Не то чтобы я уже от всего свободен плохого, но мне важна реализация этой свободы, чем ее отвоевывание. Христос сказал: «И познайте истину, и она, истина, сделает вас свободными». Хочу сразу сказать, что он говорил это в эпоху рабства. Что же он имел в виду? Ну, во-первых, спрашиваю священнослужителей, которые в студии, во-вторых, вас, уважаемые радиослушатели. Это программа для А – атеистов, Б – для агностиков и В – для монотеистов. Звоните 23-50-03, СМС-портал 8-909-543-50-03, чат radio-благовест.ру. Что имел в виду Христос? Что познайте истину, и вот она сделает вас свободными. Эпоха-то рабства, кстати. О чем речь?
Давайте я попробую
Олег,
ответить.
Пожалуйста, Олег Шаламов.
Надо расширить немножко смысловое поле этого отрывка, потому что далее Спаситель ясно говорит, что всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, а сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. И поэтому, когда мы говорим о свободе в контексте религиозной,
да-да,
христианской свободы, мы имеем в виду, прежде всего, свободу от греха и свободу служить Господу сердцем, умом, разумом.
Первый комментарий на ok.ru. У нас есть аккаунт, там есть видеотрансляция. Мы русские, с нами Бог. God mit uns. Так говорили и фашисты, между прочим.
Но вот очень часто мы путаем понятие свободы воли и вольницы.
Кстати, да.
И поэтому, говоря о свободе, нужно понимать, что свобода не только осознанная необходимость, но это свобода для кого и чего.
Но я что говорю? Либо от, либо для.
Да.
То есть два.
А воля или вольница – это всегда нечто греховное. Вот мир до грехопадения и мир после грехопадения – это два разных мира. И то, что их отличает, это как раз… Мир после грехопадения стал миром желаний. Люди стали желать. И чаще всего их желания далеко не благочестивые, а именно «я хочу, я желаю», не понимая, что это ведет к порабощению, а не к свободе.
Вы слушайте «Полдень, 21 век». Я видел в 89-м, кажется, году первый фильм об Америке, который был снят на основе вот именно мигрантов наших, которые туда уехали спасаться от несвободы. И один из них, такой тоже бородатый, заявил: «Свобода, не я вас разочарую, это умереть с голоду или преуспеть». Ну, это экономический аспект свободы. Об этом тоже поговорим сегодня. Итак, Христос имел в виду освобождение от рабства греха. Но мы-то на прошлой программе много раз читали: мы не рабы, и рабы не мы. То есть, есть ли еще какие-то аспекты свободы, пожалуйста, кто-нибудь? Что такое свобода? Что такое liberty? Что такое freedom? Я уже другие слова не знаю слов по поводу свободы. Как по-немецки интерес свободы сейчас? Gesellschaft, кажется. Свобода.
Ага, продолжу можно, да?
Конечно.
Такое понятие, которое вожделено для человека. Все хотят быть свободны, все к этому рвутся, мечтают, борются за свободу. И для меня однажды было очень интересно узнать, что, в принципе-то, это невозможно.
Freiheit по-немецки.
Да, замечательно. То есть, по идее, эта мечта-то недостижима. То есть, человек просто...
Вы с Федоткиным как договорились? Да. Тот заявил, что нет справедливости, вы заявили, что нет свободы. Давайте закроем программу. Что там говорит? Это же недостижимо. Смысл-то?
Абсолютно.
Христос
никакого...
обещал почему-то.
Просто нам изначально, наверное, надо договориться... Ну, а к какой свободе мы будем стремиться? То есть, ну, вообще, чтобы под этим понимать и к чему будем стремиться, потому что...
На ваш взгляд, что такое свобода?
Ну, вот смотрите, интересно, такое тоже вот обнаружил вещь, что, оказывается, древнерусское слово «свободь» восходит к праиндоевропейскому языку, явным образом соотносясь с древнеиндийским «свапати». «Сам себе господин», «Сво свой» и «Поти господин». То есть, «сам себе господин». Ну, да, из многих определений…
«Сам себе Бог».
«Сам себе Бог». То есть, чтобы быть свободным, другими словами, нужно стать Богом. То есть, ну, пожалуй…
Что ты говорил? Я сказал, вы боги. Так что нет проблем.
Да, вы боги, да, что он, опять же, там понимал. То есть, человек, который имеет один из… наверное, атрибутов Бога – способность выносить решения, судить, приговаривать.
Ну, это Моисеева фраза, когда князь народа был Богом.
Да, это судьи, которые, за которыми mm-hmm. закреплена вот такая как бы полномочия, право. А вообще человек сам по себе, так ведь он очень ограничен. Нам только, как говорится, снится свобода, да? Мы только мечтаем о ней. И мне вот было очень однажды удивительно так вот обнаружить самому в себе, что я не могу летать, я не могу жить в воде, я не могу поехать вполне так вот свободно порой куда хочется, и, в общем-то, ограничен и в температурном режиме, и в давлении, и экономически, и социально, и так далее, и тому подобное. То есть, ну а кто свободен? То есть, свободных людей нету. И поэтому, говоря об аспекте, вот, который вот вы затронули в словах Иисуса Христа, понятно, что это такой религиозный аспект, и каждому нужно выбрать, то есть, в чем он хочет быть свободным. Лучше быть с миром в душе, но ограниченным в каких-то социальных, экономических условиях, чем быть богатым и как бы вот со всех сторон обеспеченным, но не иметь мир в сердце и не иметь будущего.
Вот отклик от Геннадия Николаевича Постникова, ведущего программы «Общественное право», правозащитника Томского. Он говорит так: это свобода от пыток, ну снова от рабства, от неприкосновенности. Вот, на неприкосновенность свобода получается, на собственность, на свободу слова, на получение информации, на вероисповедание, о чем я говорил уже, на мысли, на совесть, на частную жизнь, на передвижение, собрание, объединение от дискриминации. В общем, несколько видов свободы перечислил. Спасибо большое, это отклик от нашего соведущего. Мы очень ценим вас. Но это все-таки свобода от. Все-таки я думаю, что и Христос тоже от рабства греха говорил, от. Пока мы все еще разбираемся с первым видом свободы. Тимур?
Я вспоминаю историю где-то 98-го года в моей жизни. Как-то я, будучи еще молодым христианином, занимался со своим близким другом по Библии. У нас были первые занятия, и мы что-то заговорили, затронули тему греха, и он сказал такой тезис интересный. Сказал, говорит, ну вот смотри, ну вот верующие люди, они не свободные люди. Почему? Потому что им нельзя ни пить, ни курить, ни блудить, ни заниматься всякими похабными вещами, греховными. Вот, а люди, которые живут без Бога, они свободны, потому что они могут все это делать. Вот, и я такой сидел, ну, естественно, вот это молодой максимализм такой, я такой думаю, да как так, ну неправильно же, что-то вот. И я сидел, думал, и на следующую встречу, когда мы с ним собрались, я еще так как-то размышлял, и у меня пришло такое откровение на тот момент, такого молодого христианина, я такой, все, я ему сейчас скажу. И вот мы собрались с ним на следующее занятие, я говорю, Слушай, вот мы в прошлый раз говорили, что вот верующие не свободны, потому что они не могут ни того, ни другого делать. Говорит, а вот я понимаю, что я не чувствую так. Я, наоборот, чувствую свободу, как верующий. И я говорю, знаешь, в чем смысл? Вот когда неверующий человек говорит, что он свободен делать вот, ну, все эти плохие вещи, а я, как верующий, я свободен от пьянства, я свободен от блуда, я свободен от наркотиков. Меня эти вещи, они меня... Я не хочу, чтобы они надо мной господствовали. Но я свободен для Бога, для праведности, для мира.
Ну вот, первый вот. Для появились.
Вот. И как бы все это время, которое я бы тратил на все вот эти неправильные вещи, я могу, я свободен тратить их на вот эти правильные вещи. Я помню, я чувствовал себя таким умным в тот момент. Ну вот, ну, такая вроде детская история, но она в ней какой-то есть все-таки ценный для меня смысл, что действительно, всякий раз любая свобода, которую мы имеем, она, когда мы освобождаемся от чего-то, это значит, мы себя отдаем другому чему-то.
Ну да.
Вот. И это да. Вопрос, знаете, помните, как в Ветхом Завете, во Второзаконии. Во Второзаконии Бог призывал, дал все заповеди и сказал: вот я полагаю перед вами выбор. Выберите жизнь и не выбирайте смерть. Мы свободны, но так или иначе, то, что мы выбираем, оно либо приводит к жизни, либо оно приводит к смерти.
На окей.ру сатанисты и фашисты, что ли, Зигхай пишут: вместе с нами Санатаил, наш спаситель, змея сын. Ну, молодцы, ребята. Вот об этом сегодня и говорим раз. Хорошо. Итак, что такое свобода, Владимир Петрович Нафель, пожалуйста.
Ну, вот книга Колсона «Любить Бога», там приводится один пример. Это времена, когда, значит, на евреев были и в России погромы, гонения, и когда пришла советская власть, ну, о одном евреи описывается, что он думал, ну вот, наконец придет, ну, как бы справедливость, и не будет вот этих несправедливых гонений. Но он ошибся, и он также попал вот, в лагерь в Акибастусе в Казахстане. Вот, и, естественно, вот это внутреннее, что ни за что, вот когда людей садят, ни за что, то есть нету никакой вины. И вот он, находясь в этом лагере, он, ну, видно, вот внутри настолько был это, ну, вот, вот, этой, вот этим давлением, вот этой несправедливостью поглощен. И вот однажды ему, значит, один человек стал говорить о Боге. И говорится, что вот только Иисус дает свободу в действительности, да, ты надеешься там на власти, на одни, на другие, и все это напрасно. И он говорит, нужно молиться, чтобы вот получить внутреннюю свободу. А он там был врачом, и там были вот эти, очень один охранник, он настолько был негодный человек, и он ему делал операцию. И он мог сделать так операцию, что через месяц бы он умер и отомстить вот за все свои обиды и несправедливости, которые там творились. Но он стал вот эту творить молитву, чтобы не веди в искушение, но избавь от лукавого. И вот в этот момент он понял, что он освободился от мести и от зла. Он хорошо ему сделал операцию, так как положено. И потом... Он уже стал делать не то, что ему говорят, вот этих людей надо выписать, значит, на работу. А он говорит, начальство тюремное, а он говорит, нет, это люди больные, они должны находиться в лазарете. Потом говорят, этих людей нужно положить в лазарет, они здоровые, просто не хотят работать.
Ну, блатные, да.
Да. Угу. Он говорит, нет, этих людей я выпишу, значит, они не лягут в лазарет. То есть он стал свободен.
Шаламов описывал нечто подобное.
И он стал уже поступать не так, как ему навязывают, вот там, лагерное, да, да, чтобы да. угодить им, чтобы там иметь какую-то пищу. Он стал поступать так, как правильно перед Богом.
Тоже свобода.
Да. И, значит, через некоторое время он после одной операции, он делал операцию, Солженицын тоже находился в этом же лагере, и он ему говорил о Боге, вот этот врач, да, он да. говорил о Боге Солженицыну, он находился в поисках. И когда он остался в своем кабинете, соответственно, следствие было, что его убивают в его кабинете, ну, вот эти люди, которые угу. там были. Но он осознал, что такое свобода в любых обстоятельствах. Пусть он теряет свою жизнь, но он остался свободным, по крайней мере, он стал делать то, что говорит его совесть, что как справедливо, как правильно.
Да, это истинная свобода. когда человек не зависит. Mm-hmm. Уважаемые слушатели, что такое свобода? Звоните нам 23-50-03, смс-портал 8-909-543-50-03, ok.ru, Владимир Терентьев аккаунт, там видеотрансляция идет тоже, уже есть подсоединившиеся, ну и чат radio-blagovest.ru, а я вам вариант о свободе расскажу, вернее, о том, что Владимир Петрович говорил, о надежде на властей. Ну, казалось бы, сейчас полмира свободного, ну, там есть Китай, там Албания, ну, в общем, полмира свободного. Но что об этом писал Алексис де Токвиль, французский социолог? Он выразил опасения об установлении в будущем, ну, не власти антихриста, но все-таки, слушайте внимательно, новой формы деспотии, убивающей свободу. Я хочу представить себе, в каких новых формах в нашем свободном мире будет развиваться деспотизм. Такое пророчество, Токвиль. Я вижу неисчислимые толпы равных и похожих друг на друга потребителей, которые тратят свою жизнь в неустанных поисках маленьких и пошлых радостей, заполнявших их души. Каждый из них, взятый в отдельности, безразличен к судьбе всех прочих. Его дети и наиболее близкие друзья – это весь род людской. Что же касается других сограждан, то он находится рядом с ними, но не видит их. Он задевает их, но не ощущает. Он существует лишь сам по себе и только для себя любимого. И если у него еще сохраняется семья, то уже можно, по крайней мере, сказать, что отечества у него нет. Над всеми этими толпами возвышается гигантская охранительная власть, обеспечивающая всех удовольствиями, ну, хлеба и зрелищ, Рим, и следящая за судьбой каждого в толпе с помощью искусственного интеллекта. Власть – это абсолютно дотошно, справедливо, предусмотрительно и ласково. Ее можно было бы сравнить с родительским влиянием, но если бы ее задачей, подобно родительское детство, была подготовка человека к взрослой жизни, между тем, эта власть, напротив, стремится к тому, чтобы сохранить людей в их младенческом состоянии, в инфантильном. Эта власть желала бы, чтобы граждане получали удовольствие и чтобы не думали ни о чем другом. Она охотно работает для общего блага, но при этом желает быть единственным уполномоченным и арбитром. Она заботится о безопасности, предусматривает потребности, облегчает получение удовольствия, берет на себя руководство делами, управляет промышленностью, регулирует права, занимается дележом наследства. А чего бы ей совсем не лишить их беспокойной необходимости мыслить и жить? Именно таким образом эта власть делает все менее полезным и редким обращение к свободе выбора. Она постоянно сужает сферу действия человеческой воли, постепенно лишая каждого отдельного гражданина возможности пользоваться всеми своими способностями. Равенство полностью подготовила людей к подобному положению вещей. Она научила мириться с ним, а иногда даже воспринимать это как некое благо. После того, как все граждане поочередно пройдут через крепкие объятия правительства, и оно вылепит из них то, что ему необходимо, оно простирает свои могучие длани на общество в целом. Оно покрывает его сетью мелких, внимательно слушайте, витиеватых, единообразных законов, которые мешают наиболее оригинальным умам и крепким душам вознестись к Богу над толпой. Он, правительство, ну, антихрист, он не сокрушает волю людей, но размягчает ее, сгибает и направляет. Он редко побуждает к действию, но постоянно сопротивляется тому, чтобы кто-то действовал по своей инициативе. Он ничего не разрушает, но препятствует рождению нового. Он не тиранит, не мешает, но мешает, подавляет, нервирует, жуть нагоняет, гасит, оглупляет и превращает, в конце концов, весь народ в стадо пугливых и трудолюбивых животных, пастырем которых выступает правительство. Он, Токвиль пишет: «Я всегда был уверен, что подобная форма рабства – тихая, размеренная и мирная, картину которой я только что изобразил, могло бы считаться, хотя это трудно себе представить, с некоторыми внешними атрибутами свободы, псевдовыборами, и что она вполне может становиться даже в тени народной власти. Наших современников постоянно преследуют два враждующих между собой чувства. Первое. Они испытывают необходимость в том, чтобы ими руководили, и одновременно желание оставаться свободными. Будучи не в состоянии побороть ни один из этих импульсов, граждане пытаются удовлетворить их сразу оба. Они хотели бы иметь власть единую, охранительную, всемогущую, но избранную якобы ими самим. Они хотели бы считать централизацию с властью народа. Это было бы их как-то умиротворяло. Находясь под опекой, они успокаивали себя тем, что опекунов своих они избрали сами. Вроде бы политика, но это очень хорошее пророчество про власть искусственного интеллекта, и я даже добавлю, антихриста. Спасибо.
Здесь вот еще что нужно дополнить вот к тому, что вы прочитали. Спасибо большое.
Алексис Токвиль, читайте. Книга называется «Свобода Америки».
Свободный человек – это человек ответственный. Человек, который способен нести ответственность за свои решения, за свои действия или недействия. Человек, который не свободен, обуреваемый только желаниями или просто вольницей, он младенец. И вот о чем вы сейчас только что читали.
Инфантильные
и неспособные нести ответственность.
Виталий, за... мальчики, ну, юноши уже до 30 лет дома живут.
Так вот в том-то
себе... До 30, не женятся. Ну, там, может быть, ходят налево, не знаю. Но они дома живут, прилипли.
Поэтому человека свободного можно еще назвать человеком, который способен...
Принимать решения.
Принимать решения и обязательно... несущий ответственность за принятие того или другого решения. Потому что вот пример Владимира Петровича очень ясный. В лагере он принимает решение, врач, и он точно для себя понимает, почему он воистину обрел свободу внутреннюю. Если он сейчас будет делать так, он получит воздаяние. И в конце он, вот идя против вот этой системы, да, 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 нечеловечной, бесовской системы, которая ломала душу, и об этом и Варлам Шаламов писал, да, да, и Солженицын, и многие люди, он остался внутренне свободен. И он принял смерть как воздаяние, но это был его осознанный, осмысленный выбор. И вот если наши дорогие слушатели вот это все понимают, то тогда действительно они обретут ту настоящую свободу.
Нам звонят 23-50-03, говорите, вы прямо в эфире.
Добрый день.
Добрый.
А вот мне кажется, что свобода человека – это его проявление в творчестве. Вот посмотрите, Пушкин, он же был и при царе, и все, но все равно он был свободен. Он мог, как сказать, вот против царя написать стихи. У него была свобода вот этой мысли. И вот посмотрите, какие красивые были картины, писали художники, как они красиво писали. Они тоже были свободны. Их никто не критиковал. И никто не давал никакие оценки. Они писали как свободно, то есть от души. А вот сейчас посмотрите, какие пишут картины так называемые художники. Вот. Но это просто абсурд, а не картины. И я не знаю, и песни какие-то ужасные, просто невыносимые. Это замкнутость души, вот этой вот, нету творчества сейчас. А вот если нету творчества, то никакой свободы у человека нету. Оттуда все вытекает.
Спасибо, Чеваля. Я скажу так, что Пушкин боролся с цензорами, очень сильно боролся.
Очень сильно.
Он был единственный писатель того времени, который получал деньги за каждую строку. Он был довольно богатым человеком. Но он боролся, и Некрасов боролся, его редактора, современника. То есть там была борьба. Я так скажу, что в несвободном обществе надо бороться, и поэтому выживает сильнейшее. А в свободном, как сейчас, каждый напиши в интернете, пожалуйста, вот тебе публикация. Вот не выживает сильнейшее, выживает, муть бывает. Но бывают тоже сильные сейчас вещи, но их меньше гораздо. Это я согласен, потому что очень много вокруг этого мути. Но это творческая вещь. А что касается, собственно говоря, ну, спасибо вам за мнение, потому что свобода и творчество очень близко связаны. Я скажу, многие мои знакомые перестали быть журналистами и стали таксистами, потому что исчезла свобода слова. Понимаете? Вот и все.
Так что... Но творчество все-таки надо понимать, что оно... должно быть связано с какой-то духовной
либо
силой.
Либо с Богом, либо с инфернальными силами, согласен. Да.
Либо с другими какими-то.
Да,
и поэтому вот золотой век русской литературы, искусства...
Это были глубоко религиозные люди, да, конечно.
Абсолютно глубоко религиозные люди.
Когда даже они грешили, они много каялись.
Да, и...
Тоже, наверное, грешил, но он тоже много каялся.
Да. И помните...
Это были люди очень энергичные и в грехе, и в святости.
Как Есенин пил... Если черти в душе водились, значит, ангелы были в ней. То есть,
были когда-то,
это
да.
Вот религиозное общество, которое боролось, искало истину и обретало ее.
А сейчас пострелигиозное общество, да, в котором агностики во главе. То есть, в принципе, может быть, и что-то есть, а может быть, чего-то и нету. А раз нету напряжения, нет и веры. Вера – это, как, знаете, разность потенциалов, ток, знаете, да, это разность потенциалов напряжения. Вот так и вера. Когда есть вот эта борьба, тогда есть вера. А когда, ну, может, да, а может быть, нет. Такая своеобразная постмодернизм. Итак, что такое свобода для современного человека, который порабощается, ну, может быть, властью, я не знаю, Токвиль, может быть, не прав, но что-то из антихристовой природы здесь есть. Что-то с искусственным интеллектом как-то связано немножко. Современный человек. Тимур Ахимов, ваше мнение.
Я вспоминаю еще одну историю. Мы с моим отцом тоже читали Писание, рассуждали на тему, как устроен человек. Вот, и в этих беседах как-то родился...
А он был ученый, да?
Да, он доктор физико-математических наук. Вот в этом году, в феврале, ушел из жизни. Вот, и мы его проводили. Ну вот в наших беседах, у нас были постоянные такие духовные баталии, он так и ушел, не примирившись с Богом, но очень ценил это общение. Вот, и когда мы с ним общались в одной из бесед, у нас родилась такая картина такого устройства человека, знаете, как вот, ну, представьте себе современную пилюлю, она такая двухцветная обычно, то есть как бы две части состоят, а верхняя, нижняя часть. Вот, и мы говорим, что, ну, вот смотрите, человека можно представить в некотором смысле как такую пилюлю. У него как бы есть духовная составляющая.
Настройка.
И плотская такая.
Фундамент.
И как бы Бог, когда сотворил человека, он сотворил его таким, чтобы духовное господствовало...
Свинтил пилюлю.
На плотским. Но, как сказано в Экклесиасте, Бог сотворил человека правым, но люди нашли много путей к козлу. И человек своей историей, грехопадением, как бы перевернул эту пилюлю, так что плотское стало господствовать над духовным. И получается, в этом стал глобальный непорядок для человека, что свобода, ну, как бы и рабство перевернулось местами. То есть то, что, по идее, Иисус, когда говорил, если пребудете в Слове Моем, вы познаете истину, и истина принесет вам освобождение, кстати, да, чтобы вот эта плоть не господствовала над вами, да, чтобы Дух, который, по сути, есть жизнь и движение к жизни, чтобы он управлял нашей жизнью, приводя нас именно к жизни и к Богу, человек, переиначив все это, по сути, дав свободу для плоти, потерял свободу для духа, и эта плоть, на самом деле, она тянет его к смерти и разрушает. И вот это, так скажем, вот такая модель, свобода от и для, перевернулась. То есть Бог создал нас быть свободными от плоти для духа, мы же все перевернули и стали свободными от духа для плоти.
На чате radio-blagovest.ru гость 381 написал: «Свобода – это выбрать жизнь, это жить по заповедям Торы». Ну, не только Торы, я думаю, Новый Завет тоже в пользу, потому что любить врагов Торы не заповедуют. Вот увы и ах. Или заповедуют. Но Олег готов спорить.
Не, ну я не готов спорить. Все-таки возлюби ближнего как самого себя, это все-таки Тора, это Левит. И поэтому здесь как бы не надо так вот.
Да?
Да, 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 да.
Спасибо за то, что вы обиделись за всех евреев.
Ну да. Я в продолжении Тимурова мысли, действительно, вот ранние отцы церкви, они как раз и говорили, что грех разрушил внутреннюю гармонию человека, вот это эрена, устроение всего. И поэтому действительно душа не стала следовать за духом, а стала следовать за плотскими своими желаниями, и произошел вот коллапс. И теперь восстановление – это как раз восстановление той изначальной гармонии в человеке через Иисуса Христа.
Ну, единственное, с чем бы я хотел поспорить по отношению к нашим гостям, это с Богданом Ткачуком. Я считаю, что свобода есть. Я думаю, что она есть. Угу. Вопрос только в том, есть ли свободные люди. Не все ли люди стали слишком запуганными? Помните, там писал Токвиль? Испуганные, трудолюбивые.
Да.
Трудолюбивые – это неплохо, но испуганными. Написано, что любовь не знает страха. Она преодолевает страх. А Максим Федоткин просто раз здорово сказал, говорит, кто такой смелый человек? Это смиренный человек, ему нечего терять. Как тому врачу, кстати. А что ему терять, кроме своей цепи? Да, его убили. Ну, во-первых, он верил в вечную жизнь. А во-вторых, он не хотел себе изменять. Вот это свободный человек, который сам себе ни в добре, ни в зле не изменяет. Он остается цельным. Это таблеточка свинчена по-прежнему, да, и не перевернута. Поэтому, я думаю, свобода есть. Вопрос лишь в том, свободны ли мы при этом. А сама свобода, она есть, потому что есть заповедь свободы, да, и Бог на самом деле не стремится сделать нас, Он называет нас, Он нас учит быть смиренными, говорит, называйте себя рабами, чтобы не возгордиться. Но при этом это рабство праведности, которое освобождает на самом деле, вот переворачивает табличку, как положено. Богдан?
Чтобы уж не спорить, есть понятие же абсолютной свободы, а есть как бы обусловленной свободы. И я настаиваю на том, что абсолютной свободы нету. Я тут даже скажу вам по секрету, задумался, свободен ли вообще Бог сам вообще по себе. Потому что Бог тоже себя связывает определенными законами.
Оригенизм?
Свободным.
Это оригенизм?
Пусть богословы поправят, да. Даже договор, который заключает один человек с другим, он уже подразумевает какие-то обязательства. И Бог заключал заветы с людьми, мы это тоже знаем. Вообще речь не об этом, возвращаясь к тому, что свободных людей абсолютно нету, я скажу так, что человек, он должен выбрать все-таки для себя, будет он кем.
А выбор – это и есть свобода. Кто физику учил, то знает. Выбор – это и есть свобода между двумя электронами, между плюсом и минусом. Вот сам выбор – это и есть свобода. Больше ничего. Либо сдохнуть с голода, либо преуспевать, либо в гиене огненной умереть, либо в раю жить. Вот свобода – это всего лишь выбор. Это момент выбора. Больше ничего.
Да, а и атеисты при этом говорят, Бог не дал нам свободы. Он заставляет нас веровать в Него, иначе в ад отправит.
Если бы заставлял, все бы веровали. Никто никого не заставляет.
Но выбрать Бог предоставляет возможность
между, а это есть свобода?
Между этим и этим. Но выбрать не пойти в ад вы не можете, если вы не живете с Богом, да? То есть третьего же не дано вам. То есть, как бы вас все равно зажали, вас все равно ограничили, хоть как, вашу свободу. Поэтому человек, он может просто выбрать, вот пойти ему в ад или ему пойти в рай, быть ему с Богом или быть ему с дьяволом. И как бы Христос вот там, где вот и говорил об этой самой свободе, если мы почитаем далее еще, то как бы вот и этот выбор, он обозначился. Или вы дети дьявола, как он сказал тем самым фарисеям, якобы уверовавшим в него, или вы будете дети Божьи.
Владимир Петрович, вы человек мудрый.
Или вы рабы дьявола, или вы рабы Божьи.
С одной стороны, уважаемый мною Богдан говорит, что свободы нет, а с другой, что есть выбор. Так выбор и есть свобода. Больше ничего. Свобода – это всего лишь выбор. Больше ничего.
Ну, надо осознать.
Вольницы нет, согласен.
Надо осознать, вольница. Допустим, те поступки, которые мы совершаем, да. То есть я видел людей, которые как поступают. То есть я обратился к Богу, мне было 22 года. У меня были друзья в церкви, которые я видел, что они поступают совсем не так, как я поступаю. Я, значит, курил, я сквернословил. То есть я делал поступки, я понимал, что я свободен это делать, я взрослый человек, но я понимал, что я плохо делаю, что есть друзья, которые так не делают, и я понимал, что Бог может меня дать свободу вот, и от курения, от скверных поступков. Конечно, государство же, оно не осуждает за это. Вот. А вот эта совесть и вот это знание Писания, Библии, да, и потом я пришел к этому сознанию, что мне нужно помолиться и покаяться, когда я выпивал. Допустим, и вот 22 апреля у меня произошло вот это...
На Пасху.
Да, на Пасху. Я встал на колени, обращался к Господу. И, значит, это было воскресенье. И я в понедельник иду на работу и думаю, ну и что произошло в моей жизни? Оказывается, произошло. Я пошел на работу и говорю своему начальнику, говорю, Павел Александрович, вот я покаялся, я стал верующим человеком. Он говорит, а какие последствия будут? Я говорю, я не знаю, а последствия я увидел. Я сквернословить перестал, курить перестал, выпивать перестал.
Ну, а желание было, желание?
Так уже это не тянуло.
Нет?
Нет, конечно. И иногда говорят, что это вы там себя заставляете, там мучитесь, у вас сильное желание есть к этому, вы себя давите и не делаете это. Я говорю, так у меня желания нету это делать. У меня нету желания.
Олег Шаламов, расшифруйте на спор все-таки, есть она свобода или нет. Либо она есть, либо нет ее.
Опять же, смотрите, у нас... Мы до конца не определились, да, по теме разговора. Да, мы говорим о свободе в общем смысле в философских понятиях, но при этом используем Библию.
И договорились до того, что Бог не свободен.
И мы договорились до много чего.
На всех вот сейчас.
Да, Господи, спаси и сохрани.
На всех пятерых.
Но важно все-таки понимать, что мы и свободны, и не свободны. И наше порабощение Богу, Его Слову, Его истине, Его законам и наставлениям освобождает нас. И свобода делать грех порабощает нас. И вот в этих парадоксах, в этой вашей любимой диалектике, как раз рождается синтез. У меня в руках книга очень удивительного человека, Софии Ливен. И вот эта
женщина... Человек, да.
Да, это очень удивительная... Вот я показываю, это ее дневники, древние дневники, которые были написаны во время пробуждения духовного...
В Петербурге.
Она еще была совсем-совсем маленькая. И она говорила о том, что когда люди религиозно образованные и сведущие обращались к Иисусу Христу, и жизнь преображалась, и они становились свободны. Интересно, что другая вот женщина, Пейкер, готовила к себя к карьере оперной певицы. Узнав о Христе, вы знаете, она стала несвободным людям помогать. В 1872 году она представляла Россию на международном тюремном собрании, показывая, как можно служить людям в заключении. Тем людям, которые были не свободны, принося им свободу.
То есть закопала свой талант?
Не закопала. Здесь есть примеры людей, которые были нигилистами, которые даже ходили в черных масках из-за того, что предали своих социалистов, они сжигали. Как от несвободы ненависти, порабощения злобы, нежелание жить, люди приобретали радость жизни. Человек был слепой, ему с серной кислотой сошли.
Наш слушатель знает одного нигилиста, это Базарова из «Отцов и детей».
Да. Но таких нигилистов было много, которые все отрицали.
Ну, циники по-нашему.
Да, такие
почти
жесткие.
Да.
Но когда приходила связь со Христом...
Извини, нам звонят. 23:50:03, говорите, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, господа мужики.
Здравствуйте, господин.
Да, я ваш мой господин мужик, радиоприятель. Я не сначала слушаю. Дело в том, что неспроста скажу, что сижу, наблюдаю фильм по интернету. Помните фильм «Большие гонки», комедия?
Да.
Вот, 65-го года.
Да.
А и включил, причем, если я начало-то не слышал передачи, если там присутствуют женщины, то я их тоже приветствую. Я просто не знаю, вот я поэтому к мужикам обратился. Вот представьте себе ситуацию. Я смотрю этот фильм, и когда включил, вспомнил, идет же это, первый час вспомнил. Включил радио, и при этом у меня там запитанное, выключился звук телевизора. То есть я смотрю фильм, но слушаю вас. Меня это устраивает. И посмотрите, как сейчас я срезонирую. И вдруг я первый раз этот фильм, смотрите, сколько ему лет, да? Сколько я его раз видел, и вдруг я первый раз замечаю, что когда я освободился от звучания происходящего, то есть слушаю вас, а смотрю, наблюдаю глазами, и посмотрите, как я акцентирую, я освободился от ихнего разговора, и вдруг я заметил, что вот в ситуации, когда все участники картины попадают в замок, в тюрьму, так когда меняются там королями, оказывается, там охранники-то с двуглавыми орлами. Это в России происходит. Вот вам что такое свобода.
Ну, это деревни, точнее.
Вот смотрите, да, свобода, получается, это материальная свобода. Это когда ты свободен от чужого мнения. Когда тебе что-то говорят, а ты слушаешь свое. Когда у тебя есть свое мнение. Но это материальная свобода. А вот когда свобода духовная, там обсуждать нечего. В учебнике жизни сказано, что это тогда свобода, когда ты свободен от безумия, от мамоны.
Спасибо. Спасибо. Тимур, все-таки есть ли свобода? Свободен ли Бог?
Ну, для меня вопрос этот простой, с одной стороны. Я считаю, что просто если... Ну, мы не должны рассуждать в терминах абсолютных. Вот. Я считаю, что свободы нет. И вообще, я думаю, что есть...
Давайте, но есть покой и воля, да?
Про свободу я бы рассуждал так, что некоторые люди воспринимают свободу как какую-то цель, которую нужно достичь. Вот, ну, стать свободным. Люди борются за свободу, там, с рабством сражаются. На протяжении истории человечества люди стремятся достигнуть
свободы. Да что, нам внуки борются со мной, да? Чтобы был свободным?
Вот, но на мой взгляд, это тупиковый путь, потому что свобода – это не цель. Свобода – это всего лишь инструмент.
Способ.
А цель, она... Я все вот как мы начали сегодня, я все рассуждаю в терминах. Вообще есть, ну, две цели – это либо жизнь, либо смерть. То есть, либо человек движется к жизни,
ну, да. Танатос,
либо он смещается к смерти.
Да, да.
И вот цель как жизнь или смерть – изберите жизнь, чтобы уйти от сети
изберите,
смерти.
Изберите, перевести вот. Можно.
Вот для этого у нас свобода всегда есть. Mm-hmm. В любой момент жизни. Это так устроен мир. Где бы я ни был там, чего бы я ни сонатворил в своей жизни, в тот момент, когда я задумываюсь о том,
точка бифуркации.
Хочу ли я двигаться к цели жизни или к смерти, свобода тут начинает момент действовать как инструмент.
И вот эта свобода освобождает.
И вот эта свобода от смерти и свобода для жизни, вот она есть. Я в нее верю. И она есть в любой абсолютно момент нашей жизни.
А Бог свободен?
А Бог не свободен, потому что, как сказано в Писании, Бог, который
3-0.
Смотрите, Бог, который не лжет. Писание говорит, послание Титу. Или, допустим, Тимофею.
То есть
Павел
он же работает
пишет,
лжи, типа.
Да. Павел говорит Тимофею: если мы не верны, он пребывает верен, потому что от себя отречься не может.
Свобода от предательства.
Вот. Бог всегда верен, Бог не лжет, Бог истинен.
Это и есть свобода.
Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы.
И это свобода.
Вот. Поэтому для меня понятие.
Тьма
вот,
это отсутствие электронов, а свет это наличие электронов.
Как бы, Бог выбирает определенные вещи не делать. Ну, то есть, у него нет свободы, в смысле, он не выбирает эти вещи.
Понятно.
И на бытовом уровне это воспринимается как несвобода. Но зато это...
Ну, вот, наконец-то.
Просто мы говорим...
Мы спутали этику с физикой.
Ну, понимаете, есть вот необходимость, и по необходимости человек что-то делает. Но когда мы человеческие категории переносим на божество, которое... надмирная, которая есть духовная, которая
в покое не убирает,
да, которая бесстрастная.
Угу. Хотя то, нет, мы тоже были выбраны, написано, я вас избрал. Но это тоже выбор.
Тогда мы просто не можем в категории человеческих свобод и ограничений.
Да, мы с человеческой стороны.
Да, мы с человеческой стороны.
Простите за глупость.
Простите.
Можно закончить на этом. Один хоть понял, что такое свобода. Я думаю, что свобода есть. У Бога всегда есть выбор. Либо выбрать человека, как Павла. Вот именно Павла он избрал. Наверняка не один Павел был такой умный, да? Но вот Павла он избрал. Это выбор, это свобода. То есть Бог пребывает в такой же свободе, как и мы, подвластные люди. Я считаю, что у Бога безграничная свобода. У нас она ограничена годами жизни, страной пребывания. Нам звонят 23-53. Говорите в эфире.
Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвяти души прекрасные порывы. Товарищ, верь, зайдет она, звезда пленительного счастья, и на обломках самовластья напишут ваши имена.
Спасибо за Пушкина. Я такую вещь скажу, что на одних обломках создали другие обломки, там уже Сталин. Вот, потом третьи обломки, называется «Рынок». О рынке мы тоже Топель читали. Вроде бы мягкий товарищ, но тоже, знаете, к чему приведет, пока неизвестно, в общем-то. По большому счету, любая так называемая человеческая свобода, это превращается рано или поздно в деспотию. Пускай деспотию мягкую, пускай рыночную, но в конце концов она приводит к разврату. Если бы она приводила к хорошему, я бы не против. Я, когда была советская власть, то есть была деспотия. Меня из университета выгнали, неважно. Там КГБ гоняли, били. Чуть-чуть не в этом. Я ненавидел советскую власть, потому что это была не свобода. Боже мой, в 90-х я ее так возлюбил, а сейчас я люблю ее пламенной любовью, готовься к коммунистам, потому что сейчас это хуже, чем не свобода, это бардак. 23-50-03, говорите вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда уголовника, ну или вообще человека садят в тюрьму, это, говорят, его лишают свободы. То есть свобода – это... перемещения, какие-то движения, ограничения.
Выбор.
Но
выбор.
У человека еще есть воля. Вот волю лишить невозможно. Так что свобода – это так, существования. Спасибо.
Спасибо. Вот. 3-2. Значит, слушатель подтвердил, что свобода – это воля. В смысле, вот, ну, воля, я направленно действую. Так у Бога есть воля. Воля на добро. У страны тоже есть воля, в этом плане тоже свободен. Воля на зло, совращать. Так что те и другие, ну как, относительно свободно, Бог свободнее всех, я считаю.
Мне кажется, слушатель затронул хороший вопрос внешней и внутренней свободы.
Да.
То есть свобода перемещения, о которой он говорил, ее можно человека лишить. Ну вот, наше физическое тело. Но свобода перемещения в наших мыслях, в наших фантазиях, в наших мечтах, в наших размышлениях, ну, здесь свобода всегда у нас.
Да,
остается.
Вот Франц Кафка. У него был, знаете, такой, да, писатель такой еврейский, Франц Кафка. Он умер в 24-м году прошлого века. У него был очень отец, как у Лютера, деспотичный. Вот. И его сестра старшая очень бунтовала, ушла замуж, погибла, неважно. А он выбрал другой способ борьбы с тиранией папской, отцовской. Он стал писать. И стал гениальным писателем. Но из всех произведений он всего лишь процентов 30 публиковал. Потому что он писал как форма свободы. Понимаете, да? Он писал для того, чтобы быть свободным. Вот как Тюреваля говорила. Через творчество освободился. Вот. Ну, рано, по сожалению, умер. Но я читал, слушал сегодня ночью, у меня была бессонница, его гениальный аудиороман, правда. Я сам не читаю, глаза плохие. Вот. И называется «Процесс». Ну, так интересно про тиранию, это же была Австро-Венгерская империя, самая лощённая, самая свободная, самая цивилизованная, но он показал, как и Токвиль, что в ласковых руках, да, бывает, ох, как же жестко спать. Про судебную систему Австро-Венгрии это лучшие. Вообще, читайте Кафку, просто вы получите огромное удовольствие, и там очень много о свободе. Это человек, как писатель, он тоже еврей, Ветхого Завета, он притчами пишет, притчами, абсурдистскими притчами, ну так интересно. Вы слушаете передачу о свободе. Что такое свобода? Позвоните еще 23-50-03, у вас 7 минут. СМС-портал 8-909-543-50-03, чат radio-благовест.ру. Богдан Ткачук.
Однажды мне по WhatsApp пришла картинка, на которой, ну, представьте себе, вот так уравновешены, ну, как весы. На одной чаше клетка с голубем, в которой голубь внутри клетки закрыт, а на другой чаше противоположно тоже такая же точно клетка, но только голубь не внутри сидит в клетке, а снаружи. И вот эти чаши, они висят над пропастью. То есть, и вопрос такой, что бы сделали вы? Как бы поступили вы? Ну, понятно, не на месте закрытого голубя, потому что ему выбирать как бы не приходится, а на месте вот как бы того голубя подразумевается, который на клетке сидит. То есть, ну, если он спорхнет, то чаша потеряет свое равновесие, и второй голубь в клетке, он полетит в пропасть, он разобьется, он погибнет. Вот. То есть, у него полное право выбора, полное право выбора. Он может полететь, он свободен.
Но есть цена выбора.
Да, но есть цена выбора не полететь. То есть добровольное рабство. Добровольное рабство. И вот...
Но вот для меня, скорее всего, был безмозглый. Я так думаю.
Нет,
ну
здесь правильно.
Ну правильно, понятно.
Что свободный человек, он осознает степень своего выбора и цену своего решения.
Конечно, свобода, она ограничена любовью. Потому что любовь к другим людям. Вот Владимир Петрович, у него 14 детей. Он в любую секунду может уехать, правда? Найдешь там 15 тысяч куда-нибудь в Москву слетать. Но ты не поедешь, я знаю. Потому что просто у тебя 14 детей, тебе нужно их кормить. Да ну, сейчас уже меньше, конечно, с тобой осталось. Но суть такая, их надо кормить. И поэтому ты ограничен, вот, так сказать, любовью, ответственностью.
То есть, ну, вот, то есть, получается, смотри, такая вот ситуация, что человек... Он вроде даже как и свободен, но он должен как бы вот это постоянно держать руку на пульсе, свою свободу, чтобы она не была в ущерб другим, да, вот да, эта да, свобода. Отлично. Вот разбирая сейчас Библию, изучая на разборе у нас в церкви, дошли мы до 8, уже 10 даже главы 1 послания Коринфянам, где апостол Павел поднимает эту проблему. Среди многих проблем других Коринфской церкви он доходит до 8 главы и говорит, есть идоложертвенное или не есть.
Да-да-да.
Вот. И говорит, ну, на основании вот таких всех догматов христианских, я, говорит, имею полное право есть, и ничего мне в этом нету такого. То есть идол в мире – ничто абсолютно. Вот Бог единый, я в него верю, я свободен. Как, люби, делай все, что хочешь, там, ты свободен.
Да-да-да.
Вот. И он говорит, а я не буду есть, тем не менее.
Я почему? Я соблазняю.
Да, потому что приткнется немощный мой брат, и моя свобода его погубит. А потом в следующей главе, к 9, он говорит, я имею право жениться, имею право получать от вас пособие, деньги, но я, говорит, этого делать не буду. Я потому что не хочу поставить препятствие Евангелию, чтобы никто не приткнулся. И я, говорит, мало того, я сам себя буду порабощать. Для иудеев буду как иудеи, для эллинов буду как и эллин. Для всех я сделался всем. Я себя поработил. Поэтому Павел писал, я раб Христов. Это свобода или не свобода? С одной стороны, свобода. С другой стороны, не свобода. Он себя ограничил.
Это свобода для...
Это свобода от рабства дьяволу, свобода для рабства Богу.
Для чего? Вот. Вот понимаете, вот как вот люди стремятся к свободе, а потом не знают, что с ней делать. Вот добились ее, а что дальше? И в новое рабство попадают. Вот, а для чего свобода? Чтобы служить, чтобы быть рабом Христовым. И поэтому ты выходишь из рабства греха, чтобы быть рабом Христа, чтобы служить людям. Вот для этого
чтобы сделаться от сердца рабами праведности.
Да. И свобода, она опасна, как обоюдоострый меч. В 10 главе, например, он же пишет дальше. Смотрите, братья, вот вышли из Египта наши праотцы, они стали свободны. А потом что они с этой свободой? Они ее потеряли, они умерли там в пустыне. Вот-вот и похоронили они свою свободу. Почему? Потому что не ограничили себя Словом Божьим, послушанием не ограничили. Вот этой дисциплиной это, себя не припоясали. Поэтому он говорит, это свободно, да. Это очень опасная вещь. Вы можете погибнуть в этой свободе. Она может вам вред причинить. Такие вот мысли тоже для размышлений.
У каждого из нас по 30 секунд. Владимир Петрович, начинайте. У нас осталось 3 минуты.
Ну, просто что вот такая свобода, о которой говорил Богдан Степанович, я думаю, это не значит, что мы себя заставляем что-то делать, что это нам не нравится, а мы все равно это делаем. Я думаю, Бог нам дает именно вот это желание, что это делать, и это нам нравится. Как один человек, он работал в магазине, ему не нравилось вот катать эти коляски, и потом он понял, что нужно все делать от души, как для Господа. И он поменял отношение, потом он с радостью стал уже катать эти коляски, и у него радость появилась, и радость в глазах. То есть, смотрите, вот, пожалуйста, одно и то же дело, но он не стал себя там давить, там, заставлять, а он подошел, что...
Творчески.
Творчески, да, и это стало приносить ему радость.
Интересно. Чтобы быть до конца понятым, и в качестве последней своих слов, приведу такой пример. Богатый господин христианин в период, когда рабство было, выкупил одного раба, и раб строптивый был, он говорит, я тебе никогда не буду служить, хоть меня что со мной делай. А он говорит, ну хорошо, хорошо, пошли. Он приводит его к себе домой, говорит, смотри, вот здесь ты будешь есть. Вместе со мной за столом. Вот здесь ты будешь спать, вот на таких хоромах, постелях. Вот здесь ты будешь, когда свободное время, душу свою отводить, творческим процессом, созиданием заниматься. И когда он ему все это показал, рассказал, раб упал ему в ноги, говорит, я буду навсегда, говорит, твоим рабом.
Нам написал на k.ru, слушатель Сосука, «Свобода – игрушка дьявола». Интересно. У нас каждому 30 секунд, кто еще не говорил?
Давайте я скажу.
Ну, давайте.
Дело в том, что в Новом Завете и вообще во всей Библии мы встречаемся понятия «закон» и «благодать». Когда эти две составляющие идут вместе и не исключают друг друга, то тогда мы получаем настоящую свободу, понимая границы и понимая ту благодать, ту помощь, ту любовь, с которой Господь нас принимает и благословляет. Я вот желаю всего сердца вам этого.
Тимур Ахимов, 30 секунд.
Ну, мои 30 секунд – это все-таки слова Иисуса, они так и звучат в моем сердце. Это когда Он сказал уверующим в Него иудеям, что «если прибудете в Слове Моем, то вы станете истинно моими учениками и познаете истину, и истина сделает вас
говорите вы в эфире,
свободными».
У вас 20 секунд, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А мне Василий Васильевич.
В четверг с часу. Это наш еще один слушатель, но не по теме. Ну что ж, я хочу сказать от себя, что свобода есть. Мало свободных людей. Это проблема. Потому что все мы, к сожалению, очень такие закабанелые люди. А свобода, она есть. Просто к ней надо стремиться, не надо успокаиваться ни в каком возрасте. Освободиться мне вот от животика, другому от гневливости, третьему от потливости, четвертому от ненужных для него людей, которые просто сели на шею. В общем, освободиться можно всегда. Надо только об этом молиться. С вами был Владимир Терентьев, Тимур Ахимов.
Да, до свидания.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Богдан Ткачук.
Всего доброго.
Владимир Петрович Нефельд.
До свидания.
Олег Григорьевич Шаламов.
Благослови, Господи.
До свидания. Всех люблю. До свидания.